следует.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Наша программа продолжает разговор о Международном военном трибунале, который начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. В предыдущем выпуске мы рассказали о том, в какой обстановке проходил судебный процесс над главарями Третьего Рейха и какое влияние оказало на него возникшее в марте 1946 года обострение отношений между СССР и Западом.
Сообщники Гитлера, очутившись на скамье подсудимых Нюрнбергского дворца правосудия, очень надеялись, что после известной фултонской речи Черчилля между делегациями четырех стран, учредивших Международный суд, наступят столь непримиримые противоречия, которые позволят им избежать наказания. Однако в этой непростой ситуации юристы США, Англии, Франции и СССР остались верны профессиональному долгу. Не подчинившись политической конъюнктуре, они продолжили рассмотрение дел высокопоставленных лиц из ближайшего окружения Гитлера. Татьяна Русская, советский переводчик на Нюрнбергском процессе.
Чтобы все народы мира увидели и поняли всю глубину преступлений фашизма перед человечеством, трибунал вершил свою работу тщательно, не спеша, привлекая множество неоспоримых доказательств, тысячи обвинительных документов и свидетельских показаний, подлинность которых подсудимые не могли не признать. Глубокое потрясение я пережила в тот день, когда советское обвинение предъявляло доказательства преступлений фашизма против человечности. В тот день при переполненном зале советский обвинитель Лев Смирнов откинул скрывавший что-то холст и показал эти леденящие кровь доказательства – банку с ядом «Циклон-А», которым умерщвляли людей в газовых камерах, предметы, изготовленные из тел замученных узников, мыло, кремовые абажуры с цветочками, сделанные из человеческой кожи, удобрения. Потрясение было таким сильным, что мне и сейчас страшно.
Одно дело – разработать химическую рецептуру циклона А или сконструировать газовые камеры. Но ведь кто-то, задавались вопросом судьи Международного трибунала, заставлял применять смертоносные орудия. Для этого надо было воспитать многие тысячи исполнителей, лишенных сердца и совести, извращенных существ, сознательно порвавших с основными положениями морали и права.
По словам Льва Смирнова, помощника главного обвинителя СССР, Гитлер освободил их от химеры, именуемой совестью. Выступая на одном из заседаний трибунала, советский юрист заявил:
«Вот почему еще до начала войны с Советским Союзом немецко-фашистские преступники издали ряд так называемых «памяток», «заповедей» и других подобных документов для немцев, отправляющихся на восток. Я предъявляю уважаемому суду один из таких документов. Из тех материалов, которые имелись в моем распоряжении, я сознательно выбрал этот небольшой документ и останавливаюсь на нем потому, что он предназначен не для эсэсовцев или полицейских, а всего лишь для так называемых сельскохозяйственных фюреров. Называется этот документ «12 заповедей поведения немцев на Востоке и их обращение с русскими». Из 12 заповедей я цитирую только одну, а именно шестую заповедь. «Ввиду того, что вновь присоединенные территории должны быть надолго закреплены за Германией и Европой, многое будет зависеть от того, как вы поставите себя там. Вы должны уяснить себе, что вы на целые столетия являетесь представителями Великой Германии и знаменосцами национал-социалистской революции и Новой Европы. Поэтому вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жестокие и самые беспощадные мероприятия, которых потребует от вас государство. Отсутствие характеров у отдельных лиц, безусловно, явится поводом к снятию их с работы. Тот, кто на этом основании будет отозван обратно, не сможет больше занимать ответственных постов и в пределах самой империи».
Далее Лев Смирнов сослался на показания обвиняемого старшего ефрейтора германской армии Рецлава Рейнгарда, прошедшего обучение в отдельном батальоне «Альтенбург». Вот что тот, в частности, заявил.
На курсах даже было организовано несколько лекций руководящих чиновников германской тайной полевой полиции, которые прямо утверждали о том, что народы Советского Союза и в особенности русской национальности являются неполноценными и должны быть в подавляющем большинстве уничтожены, а в значительной своей части использованы немецкими помещиками в качестве рабов. Эти указания исходили из политики германского правительства в отношении народов оккупированных территорий, и надо признать, что в практической работе каждым военнослужащим германской армии, в том числе и мною, неуклонно выполнялись.
За строчкой архивной.
Роман Руденко. Главный обвинитель от СССР.
Пришел день, когда народы мира требуют справедливого возмездия и суровой кары для гитлеровских палачей, требуют сурового наказания преступников. Все злодеяния гитлеровских главных военных преступников, всех вместе и каждого в отдельности, будут взвешены вами, господа судьи, со всей тщательностью и вниманием, как этого требует закон, устав Международного военного трибунала, правосудие и наша совесть. Мы обвиняем подсудимых в организации, подстрекательстве, непосредственном исполнении ими самими и их агентами преступного заговорщического плана. На службу выполнению этого плана был поставлен весь механизм гитлеровского государства со всеми его учреждениями и институтами, армией, полицией, так называемыми общественными учреждениями.
Шампинье Дюриб, главный обвинитель от Франции.
Трибуналу уже было сообщено об обращении, доселе казавшемся непостижимым, которому эсэсовцы подвергали заключенных. Мы позволим себе в ходе изложения французского обвинения сообщить другие подробности, так как необходимо, чтобы была совершенно точно известна степень падения немцев, вдохновлявшихся национал-социалистской доктриной. Самое ужасное заключается, быть может, в стремлении к моральной деградации, в желании принизить заключенного до такой степени, чтобы он, если будет возможно, потерял все черты, присущие человеческому существу. Обычные жизненные условия, созданные для заключенных, были достаточны для обеспечения их медленного истребления в силу неудовлетворительного питания, плохих гигиенических условий, из-за жестокости охраны лагеря, путем введения суровой дисциплины, в результате переутомления заключенных от непосильной работы, из-за неудовлетворительного медицинского обслуживания. Помимо всего прочего, многие заключенные не умирали естественной смертью, а уничтожались путем впрыскивания, с помощью газовой камеры или после того, как им были привиты заболевания, вызывающие неизбежную смерть. Но часто применялись и более быстрые методы истребления. Иногда они заключались в зверском обращении. Массовое обливание ледяной водой на открытом воздухе в зимнее время, оставление заключенных на снегу совершенно раздетыми, избиение их палками, натравливание на них собак, подвешивание заключенных за кисти рук.
За строчкой архивной.
Картину чудовищных преступлений, нарисованную французским обвинителем, дополняют представленные им цифры и факты. В лагере Бухенвальд за первые три месяца 1945 года умерло 13 тысяч из 40 тысяч заключенных. В Дахау погибло от 13 до 15 тысяч за три месяца. В Освенциме, лагере систематического уничтожения, число истребленных узников достигло многих миллионов. Из 250 тысяч угнанных французов только 35 тысяч возвратилось на родину. Угнанные лица использовались как подопытные существа при совершении многочисленных медицинских и хирургических экспериментов, которые обычно приводили к смерти. В лагерях Освенцим и Штрутгов, в тюрьмах Кёльна, в лагере в Нейнгаме было стерилизовано большое число мужчин, женщин и детей. В Освенциме были отобраны наиболее красивые женщины. Их оплодотворили искусственным способом, и затем они были отравлены газом. В лагере Штрутгов имелся особый огражденный колючей проволокой барак, в котором делались прививки болезней, вызывающих неизбежную смерть, группам людей по 40 человек. В том же лагере женщины подвергались отравлению газом, в то время как немецкие врачи наблюдали через сделанный в этих целях специальный глазок за ходом отравления. Узница Освенцима Северина Шмаглевская, выступая во Дворце правосудия в качестве свидетеля, рассказала, как у несчастных матерей нацисты отбирали детей и отправляли их в неизвестному направлении. «От имени всех женщин Европы не хотелось бы сейчас спросить, где наши дети?» Из воспоминаний советского юриста Аркадия Полторака.
Некоторые из адвокатов уткнулись взором в пол, другие кусают губы, многие из подсудимых опустили головы. Функ вдруг повернулся спиной к Штрейхеру, как будто хотел сказать: «После всего услышанного здесь я не могу даже видеть этого российского изувера». Франк покраснел, Розенберг заерзал на месте. Геринг, как обычно, снял наушники, что должно было означать: «Пусть слушает тот, кому это в упрек». «Неужели вы об этом ничего не знали?» – спросил во время объявленного перерыва адвокат Кранцбюллер своего подзащитного Карла Денница, командующего подводным флотом. Тот только пожал плечами. За него ответил Геринг: «Конечно, нет. Вы ведь понимаете, что даже в батальоне командир не знает ничего, что происходит на линии. Чем выше вы стоите, тем меньше знаете, что происходит внизу».
Так видный нацистский деятель, создатель концлагерей и организатор гестапо, вновь продемонстрировал участникам судебного разбирательства свои жалкие попытки уйти от ответственности. Впрочем, подобной тактики придерживался в Нюрнберге не только рейхсмаршал Геринг. Несмотря на бесспорные доказательства, предъявленные международным судом, все главари Третьего рейха стремились отрицать личную вину в чудовищных преступлениях. Однако эта лицемерная позиция не могла скрыть их бандитскую сущность. А вот какими увидел сообщников Гитлера известный советский писатель Леонид Леонов, прибывший в Нюрнберг по заданию газеты «Известия».
«Есть странная, всякому известная, почти гипнотическая увлекательность в созерцании гада, когда хочешь и не можешь оторвать от него глаз. И вот мы часами смотрим на этих земноводных, стараясь прочесть их нынешние мысли. Но гадина живет в земле и стремится увернуться от человеческого взора, как бы стыдясь наготы и безобразия. А эти господа ведут себя с показной и непринужденной изысканностью, как на дипломатическом рауте, будто они здесь сами по себе, а янки с дубинками и полуметровыми пистолями вокруг них – всего лишь дворецкие, расставленные там и сям с чисто декоративной целью. Изредка, впрочем, вспомнив о том, что каждая такая вечеринка когда-нибудь кончается, они начинают заниматься душеспасительным дивертисментом на тот случай, если кто-нибудь поблизости понимает немецкий язык. Итак, я стремлюсь быть точным. Они рассаживаются в 15 шагах от меня, желтые, поношенные, седые. Они отличались спортивной жизнерадостностью, когда составляли инструкции по германизации Европы или план Барбаросса. Линять они начали, лишь завидев собственный конец. Эти уже не чета плебеям Бельзена и Освенцима. Эти не рядовые громилы, подводные пираты и потрошители, но мастера и аристократы своего дела. Звериная хитрость. Этот разум подлости светится у каждого в глазах, и любого из них дьявол взял бы себе в министры.
Продолжение следует.